Сегодня необычный день в том смысле, что не только весна пришла в Калифорнию, что замечательно, если только у вас нет аллергии, но завтра День Матери. И мы хотим поговорить о одной из величайших героинь Библии, замечательном примере матери в Библии. И часто говорят в этом плане о Анне, Рахиле или еще ком-то. Но сегодня мы будем говорить о Марии. Ну, не часто слышишь, чтобы говорили о Марии в День Матери, потому что, откровенно говоря, это больше рождественская проповедь, а сейчас весна. Но на самом деле мы можем из ее жизни взять замечательные уроки. Не только для женщин или матери, но для всех. Она является великим примером. Великим примером того, что Христос в ней родился. И кто желает, чтобы в нас родился Христос? Мы посмотрим, как это может произойти. Итак, мы изучим с вами эту удивительную женщину. Но я хочу начать с удивительного факта. Вы слышали о птицах-медоуказчиках? Они живут в Африке, и у них уникальное взаимоотношение с людьми, даже с некоторыми животными. Они привлекают к себе внимание кого-то, и если вы будете идти к птице, она будет отходить от вас, но недалеко. И она будет вести вас, и говорят, даже барсукова наводит, к пчелиному рою. И тогда люди или животные пытаются достать мед, а они лакомятся личинками пчел. Поэтому они всегда ведут к меду, потому и медоуказчики. И в процессе того, как люди будут извлекать мед, они могут добраться к личинкам. Интересно, что еще эти птицы также откладывают свои яйца в чужие гнезда. Вы видите на этом слайде гнездо, по-моему, это дятла гнездо, и там есть, видите, среди пестрых яиц белое яйцо. И таким образом, другие птицы воспитывают их детенышей, птенчиков. И они летают где-то, ищут гнезда и оценивают, чье это гнездо, хорошее оно, хорошие родители или нет, и тогда откладывают яйцо туда. Я понимаю, что это может быть не совсем точная иллюстрация, но можете себе представить, как Бог выбирал отца и мать для его сына на земле. По каким критериям вы бы на месте Бога принимали такое решение? Я думаю, что когда мы рассмотрим с вами жизнь Марии, мы увидим, что у нее были черты характера, с которых мы можем взять урок для себя. И что это значит еще, чтобы Сын Божий родился в тебе? Нужно иметь такие характеристики, такие черты. Хорошо, давайте мы посмотрим в начале Евангелия от Луки, 1 глава и стих 26. «В шестой же месяц...» Это был шестой месяц беременности Елизаветы. Вначале говорится о Захарии и Елизавете, как они уже в преклонном возрасте смогли родить ребенка. И у них должен был родиться сын, как когда-то у Авраама и Сары в престарелом возрасте. Итак, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве. Это исполнение пророчества, записанного в книге пророка Исаии 7:14. «Сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Итак, мы видим, что она была девой, то есть она была нравственно чистой. Итак, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Итак, впервые это имя Мария появляется в Новом Завете. Также сказано о ее родословии, уникальном родословии. Но прежде чем мы перейдем к родословию, скажу, что Мария — это одно из самых популярных имен во всем мире. Оно в два раза более популярно, чем второе по популярности имя. Ну, по крайней мере, так было несколько лет назад. Лилия, по-моему, в списке сейчас. По-моему, у нас было посвящение Лилии, у нас внучка также Лилия. Но интересно, что некоторые имена становятся популярными благодаря фильмам или кино. Но Мария всегда находится там наверху. Так, Мэри или Мария — это греческая форма имени еврейского Мариам. Мариам, помните, в Ветхом Завете была старшей сестрой Аарона и Моисея. И когда Мариам появляется в Библии, мы видим, что это девочка, которая во время израильского пленения в Египте защищает обещанного ребенка Моисея. И у нее есть дар пророчества. И она делает заявление такое пред Господом, когда они пересекли Красное море. Песнь поет, помните? Мария, мать Иисуса, жила во время оккупации Израиля римлянами, и она также защищает свое дитя. Моисея тоже хотели убить, помните, и Мариам сохранила его жизнь. И точно так же в Вифлееме царь Ирод хотел убить всех младенцев. Мария его защищает. И Мария также поет песнь. То есть можно найти параллель такую между Мариам и Марией. Имя Мария означает «горькая» или «горечь». Это не значит, что это горькая женщина. Это значит, что она родилась в горькое время. Иногда евреи давали имена своим детям, основываясь не на чертах характера, а на времени, в которое они родились. Помните, было такое имя Иховод. Отошла слава от Израиля. Мальчику дали такое имя. Итак, Мария живет в трудное время для Божьего народа. Помните, когда израильтяне пришли в Мерру, там горькая вода была. Вот Мерра, Мериам, Мария — это все один корень, горькая. Хорошо, итак, сегодня я хочу говорить о таких чертах ее, о ее человечности, родословии, смирении, посвящении, выносливости, чистоте, благочестии, способности адаптироваться, и на это не уйдет так много времени, как вам кажется. Хотя это еще не все. Итак, давайте начнем с ее родословия. О ней было пророчество. Было сказано, что Мессия придет через род Давидов. Но не только Иосиф из рода Давидов, но и Мария также. И Матфей прослеживает родословие Иосифа до Давида, но Лука, который является врачом, он понимает, что физиологически он должен произойти от Марии. И затем он описывает родословие через тестя Иосифа. Также в книге «Чисел», 36 глава, стих 8, мы читаем: «И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего». То есть Мария вышла замуж за того, кто из дома Давидова, потому что наследство получалось и через отца, и через дочь. И затем мы читаем в Евангелии от Матфея 1 глава, там описано родословие от Иосифа. Затем в Евангелии от Луки 1:38 сказано, что ангел Божий является Марией. Давайте мы откроем, кстати говоря, эту главу. Мы несколько стихов отсюда прочитаем. Часто я читаю стихи из моего конспекта, но хорошо нам открыть сейчас Библию и прочитать напрямую. Итак, сказано, что ангел Господень пришел к Марии, и мы читаем с 26 стиха даже. И он говорит ей, 28 стих: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И Мария думает, что это значит. Но о чем мечтала каждая девочка еврейская? О Мессии, который когда-то родится от нее. Они мечтали стать матерями. Так? Вы согласны? Вы тоже хотите этого, так? Так происходит. Каждая еврейская девочка думала, могу ли я стать матерью Мессии? И это началось еще от Евы. Ева думала, что от нее произойдет Мессия, но затем родился Каин. И она сказала, приобрела я человека от Господа. Но мы знаем, что Каин не был Мессией. «Итак, радуйся, благодатная Господь с тобою». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Почему она обрела благодать у Бога? Или в английском «благоволение». Почему благоволение? У нее были те черты характера, которые позволяли Богу доверить ей младенца Христа. В Библии есть еще один человек, Иосиф. У него мать Рахиль. Она не была совершенной, но очевидно, что она была особой девочкой, женщиной, и Иосиф стал необычным молодым человеком при ее воспитании. Итак, ангел продолжает. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, или Иешуа». Спаситель, то есть он будет великий, наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Она знает, что это значит. 34 стих. Она говорит, как будет это, когда я мужа не знаю? Она была девушкой, молодой, девственницей. Ну, часто люди спорят, сколько ей лет было. Я могу сказать, что я со многими людьми не согласен. Они говорят, что как только девочка достигала половой зрелости, ее сразу же выдавали замуж. Я не думаю, честно говоря, так. Конечно, Библия не говорит нам, какой у нее возраст был, но я думаю, что все-таки она была чуть-чуть старше. Позже, если посмотреть, что она говорит, у нее более зрелый ум, чем у 11-летней девочки. Я надеюсь, что это не потрясет ваш мир, но когда сказано, что у Иисуса были братья и сестры, они, скорее всего, были детьми Иосифа с предыдущего брака. Иосиф был старше. Откуда мы знаем это? Иосиф нигде не появляется, когда Христос начинает свое служение. Наверное, к тому времени он уже умер. Иисус на кресте доверяет попечение матери не братьям, а Иоанну, мы знаем, одному из учеников его. Поэтому, скорее всего, Иосиф был старше, и Мария, видимо, тоже была чуть-чуть старше. Может быть, где-то ближе к 17-18 годам. Я так догадываюсь, но я не верю в то, что ей было там лет 11-12. Итак, она не знала, что это значит. И ангел говорит, «Дух Святый найдет на тебя». «И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя». Далее сказано, что Елисавета, она была из родословия Аарона, семьи священников. И, очевидно, из родства Давида и Аарона. И получается, что у нее в крови и кровь царей и священников. И Иисус наш царь и священник. И Петр говорит, что вы также царственное священство. И так она говорит, как это может быть? Но он говорит, что у Бога нет ничего невозможного. Как реагирует на это Мария? «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «И отошел от нее ангел». Мы видим, что у нее дух смирения был. Она покоряется Господу. Вы никогда не бываете более похожими на Христа, когда проявляете смирение. И, конечно же, вы никогда не бываете больше похожи на дьявола, чем когда проявляете гордость. Итак, мы видим ее родословие, мы видим ее смирение. И если мы хотим, чтобы Христос родился в нас, нам нужно смириться также. Затем, смотрите, посвящение Марии. Давайте дальше прочитаем 39 стих. «Встав же, Мария, в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее». Какой у нее срок был уже? 6 месяцев мы читали, так? Ну, а обычно беременность длится 9 месяцев. «Итак, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая». О чем это говорит нам? О том, что Мария поверила. Как мы спасаемся? Верой. Итак, Мария поверила Слову Божьему. А что Захария сказал ангелу, когда тот сказал, что у него будет младенец? Он начал спорить. Ну, ангел говорит: «Хорошо, тогда ты будешь немым, так, до тех пор, пока не родится он». Итак, «блаженна уверовавшая», сказано, «потому что совершится сказанное от Господа». И сказала Мария, и далее это самая длинная речь Марии в Библии: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». То есть она понимает, что она раба. «Ибо отныне будут ублажать меня все народы», или называть блаженной, благословенной, «что сотворило мне величие сильное и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Это не 11-летняя девочка говорит. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». И, кстати говоря, она цитирует где-то 10 ветхозаветных стихов. А сколько новозаветных она цитирует? 0. Почему? Ну, потому что Новый Завет еще не был написан. Так, я просто проверяю, как вы слушаете. Итак, она знала Библию, ту Библию, которая была доступна тогда. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Замечательное пророчество. А вы знали, что Мария пророчица? Так, это дух пророчества проявляется в ее жизни, поэтому в этом смысле она пророк. «Прибыла же Мария с ней около 3 месяцев». Итак, сколько она была там, пока не должен был родиться Иоанн Креститель, и затем возвратилась в дом свой. Итак, ей нужно было путешествовать немало. Итак, мы видим ее посвящение. Она знала Слово Божье, она цитирует Слово Божье, у нее были личные отношения с Богом, она молилась, и это то, что нужно нам, чтобы Господь родился в нас. Затем давайте посмотрим на выносливость Марии. Луки 2 глава. В это время сказано, что вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле с целью налогообложения. И люди начали перемещаться, им нужно было зарегистрироваться в городе своего рождения или в месте своего рождения. И Иосиф и Мария теперь вынуждены были пойти из Назарета в Вифлеем, а это где-то 70 миль. Кто помнит, что она ехала на осле? А кто видел ее, едущей на осле? Ну, картинки видели или нет? Вы боитесь, да? Я не буду ничего говорить. Он мне хочет подловить. Кто из вас видел картинку Марии, что она едет на осле? А где в Библии об этом написано? Ничего нет об осле. Ослица есть у Валаама в Ветхом Завете. Ослица есть у Иисуса, когда он въезжает в Иерусалим. Может быть, она и ехала на осле, а может быть, она и прошла 70 миль. Ей уже срок 9 месяцев беременности был. Это выносливость. Она была крепкой, как и все дети Израиля, когда они шли по пустыне. Луки 2:6. «Когда же они были там, в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Я где-то читал, и не спрашивайте где, не в Библии, я не помню где, что священник, когда изнашивалась его одежда, то тогда эту одежду отдавали матерям, чтобы они закутывали или спеленали своих младенцев. Я не могу это доказать, но я помню, что я где-то это читал. И интересно, что его положили в ясли. Это кормушка для скота. И Иисус родился в Вифлееме. Это значит «дом хлеба». Итак, хлеб жизни ложится в контейнер для хлеба, можно сказать, в ясли, в доме хлеба. Итак, она могла бы или хотела бы получить номер в гостинице, но не получила. Итак, у нее есть выносливость. И затем мы видим чистоту Марии также. Это Евангелие от Матфея 1:25 мы читаем. У нее не было брачных отношений с Иосифом, или у него с ней до тех пор, пока она не родила сына и не назвала его Иисус. Я хочу отвлечься здесь в этот момент. Наши друзья в католической церкви, может быть, других в православной церкви, они учат такой доктрине, как непорочное зачатие. И они говорят, что Мария всю жизнь оставалась девственницей или девой. Библия не говорит об этом. Библия говорит, что он не познал ее, пока не родился Иисус. То есть у них были нормальная семейная жизнь, нормальные отношения половые. Но из-за того, что она была беременна сейчас, и они не хотели, чтобы кто-то подвергал сомнению божественное зачатие этого ребенка, поэтому у них не было никаких отношений, поэтому он был зачат от Духа Святого. И так они имели вот такие отношения. Но после рождения Иисуса у них была естественная семейная половая жизнь. Но мы знаем, что она была дева, она была чистой. Она была благочестивой. Что я имею в виду? Мы читаем в Евангелии от Луки 2:34. «Она приносит его в Дом Божий в восьмой день, как и должно было быть, чтобы его обрезали, чтобы его назвали и так далее». И впервые Иисус пролил свою кровь при обрезании, и Мария была там. На кресте он пролил свою кровь во время распятия, и Мария была там также. Мария была единственным человеком, которая была свидетелем его рождения и смерти. Еще может быть интересная деталь. Имя Марии даже почитается в Коране. Там целая глава есть о Марии. Вы знали об этом? Они считают, что она была святой женщиной. Но она принесла его в церковь, и очевидно, что она поступила правильно. Его нужно было не только обрезать и назвать, но выходит Симеон, там исполненный Духом Святым, и он пророчествует, и затем она исполняется Духом Святым. Это очень важное событие было, когда она принесла его в храм, и его нарекли Иисус, его зарегистрировали, его обрезали по завету, но она принесла его в церковь. И это была его традиция с тех пор. Евангелие от Луки 4:16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Откуда у него это обыкновение появилось, или традиция? От отца и матери. Они всегда приносили или приводили его в церковь, даже и в подростковом возрасте. Но Иисус никогда не протестовал против этого, хотя некоторые подростки протестуют. Я слышал, как один пастор рассказывал, что в молодости у него были проблемы с наркотиками. Но наркотики — это drug по-английски, и тащить — это тоже drug. И говорит, меня родители drug и на субботнюю школу, и на молитвенное собрание, и везде. Была проблема с drug, то есть с тащением в церковь или затаскиванием в церковь. Еще кое-что мы узнаем о Марии. Очевидно, что у нее была способность к приспособлению или адаптации. Иосиф сказал ей, «Я знаю, что ты беременна, но нам нужно идти в Вифлеем». Она говорит, «Хорошо». После Вифлеема, помните, мудрецы пришли к ним, и ангел сказал, «Иосиф, уходите отсюда, потому что Ирод хочет убить детей всех здесь». Иосиф говорит, «Мария, мы идем в Египет». У вас не было такого мужа никогда, который внезапно вам объявляет, что вы куда-то едете? Она говорит, «Хорошо, если Бог хочет этого». Они идут в Египет, это чужая земля, чужая культура, чужой язык. Хотя у них было иудейское также сообщество в Александрии, может быть, они там были. Итак, Бог их хранит там в Египте. Затем мы видим, что у Марии была мудрость. Смотрите, Евангелие от Луки 2:40. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». И еще 52 стих в этой же главе. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Я помню, когда я только начал читать Библию, я пошел в местный книжный магазин, зашел там в христианский отдел и нашел там какое-то Евангелие Иисуса, и там говорилось, что Иисус, когда был мальчиком, он не мог бы научиться от Марии и от Иосифа, но его усыновили гуру из Индии, и это они научили его всему. И там всякие теории излагали о том, что происходило в детстве его, потому что говорят, смотрите, его не было там с детства и до 30 лет. Он был там, он возрастал, он развивался, он был в покорности у родителей, то есть он был там, он никуда не исчезал. Он был в Египте, в Вифлееме он родился, он не ходил ни в Китай, ни в Индию. Кто из вас слышал такие слухи? Это какие-то сумасшедшие слухи. Они просто не могут понять, откуда у него такая мудрость. Итак, мы видим, что, очевидно, она была мудрой. И, кстати говоря, мудрость Соломона — это не все, что было у нее. Помните, мать Соломона была Версавия. А знаете, кто был ее дедом? Ахитофел, самый мудрый советчик Давида. Очевидно, гены ей передались. Она была очень мудрой. Смотрите еще, Луки 2:46. Когда впервые Иисуса привели в храм, Мария и Иосиф ушли без Него, с остальными гостями, и Иисус, конечно же, был ответственным молодым человеком, они думали, что ну, он с кем-то с родственниками идет там, среди паломников, но затем вечером они не нашли Его, затем они вернулись назад, и где они нашли Его? В храме. И сказано, через три дня, это Луки 2:46, «нашли его в храме, сидящего посреди учителей». И Иисус, конечно же, не был учителем, не было у него никаких докторских степеней. Он слушал их и спрашивал их. Все слушавшие его дивились разумом и ответом его. Итак, они искали его, и они были удивлены. И сказали, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Видите, кое-что здесь произошло, когда Иисус впервые в 12 лет пришел в храм. Вы, может быть, задумывались над таким вопросом, когда Иисус понял, что Он Мессия? Когда Иисус был маленьким ребенком, ему нужно было учиться и ползать, и ходить. Мать кормила его, учила его. Он рос, как и все остальные дети. Но в какой-то момент у него эпифания произошла. То есть Дух Святой открыл ему его миссию. И я думаю, что это впервые произошло в 12 лет, когда он пришел в храм, он участвовал в пасхальном служении, он увидел жертвенного агнца. И он понял, что он Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И он так хотел понять Библию, Писание, что он остался там. Он был полностью погружен в эту тему, он хотел больше узнать. Вот почему он сказал родителям, что «мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». И он не говорил об Иосифе, правда? Он должен был исполнять миссию отца, но он пошел домой и был покорен им. Но смотрите на мудрость его. Мать его сохранила все это в сердце своем. Кстати говоря, если вы отведете взор от Иисуса, то вы следующие несколько дней будете со скорбью искать его. Можете себе представить, как Мария и Иосиф молились, когда они потеряли Иисуса. Наверное, сказали: «Господи, ты лучше присядь, мы тебе кое-что скажем. Мы знаем, что ты дал нам сына своего, но мы его потеряли». Это, наверное... Кто из вас признается, что вы теряли своих детей? Некоторые из вас не хотят поднимать руку, не хотите признавать. Отец говорит матери: «Я думал, что он с тобой». «Не, а я думал, что он с тобой». И они бегают по улице и ищут, где они, у кого дома. Со мной такое было в детстве. Просто вспомнил сейчас, у меня даже в конспекте этого нет. Мне лет 5 было, я жил в Южной Калифорнии, я где-то там гулял по улице. И я был со своим сводным братом, по-моему. И мы нашли соседку, у которой был электронный орган. И мы услышали его, она нам начала показывать, как играть на нем. И мы так увлеклись, что полностью забыли о времени. И наши родители в это время подняли все отделение полиции, чтобы искать нас. У вас не было такого, нет? И так потеряли его. И так он учился у Марии. Послушайте, замечательная цитата из книги «Желания веков». «Мать Иисуса, внимательно наблюдавшая, как взрослеет дитя, замечала печать совершенства в его характере. Она с радостью поощряла развитие этого светлого, восприимчивого ума. Через Святого Духа она получила мудрость для сотрудничества с небесными силами в воспитании сына». Это касается только Марии, или каждый родитель может это получить? Через Духа Святого мы можем получить поддержку от Бога для воспитания своих детей, внуков и правнуков. Если вы в поколении адвентистов, вы знаете, что вы живете дольше. Итак, она получила мудрость для сотрудничества с небесными силами в воспитании сына, который считал своим отцом только Бога. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была его первым учителем. Он постигал истину из ее уст и из писаний пророков. Она могла читать, умела читать, да. Итак, сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея, да? Это поражает просто. Слова, которые Иисус дал Моисею, тот записал, теперь Мария читала ему. Так мы читаем о ее сострадании. Когда Иисус начинал свое служение, он понимал, что начинается его миссия. И первое чудо, которое произошло, это чудо в Кане Галилейской. Здесь говорится: «На третий день был брак в Кане Галилейской». Наверное, это родственники были, потому что Иисус пришел, и Мария. «И матерь Иисуса была там. И Иисус, и ученики его пришли». Были приглашены. И когда у них закончилось вино, может быть, оно бы не закончилось, если бы все ученики не пришли. И так закончилось вино, и мать Иисуса сказала ему: «Вино закончилось у них». Все обращают внимание на чудо Иисуса, и это правильно. Но мне кажется, иногда мы упускаем важный момент. Кто проявил сострадание к жениху и невесте, которые оказались в таком затруднительном положении? Мария. Она проявила сострадание, она говорит: «Это так стыдно, как можно им помочь?» Она пыталась исправить эту ситуацию. Она идет к Иисусу и говорит: «Нет у них вина». С прошением она говорит это. Вы знаете, иногда, если вы живете с родителями, родители могут говорить: «О, смотри, мусорное ведро полное, это значит, что нужно вынести». Но ты не говоришь «нужно вынести», нужно сначала проблему показать. Итак, она говорит также, что нет у них вина. Он понимает, что она имеет в виду. И он говорит ей: «Что мне и тебе, жена?» Да? Это кажется грубо. Когда я был еще молодым, я был в движении хиппи, то эти мотоциклисты своих жен назвали «женщина, женщина». И это было грубо. Но на самом деле Иисус так не говорил. Он говорил с уважением. Возможно, эквивалент на испанском языке сегодня – это «сеньора». То есть он с уважением говорил. И он говорит, что мне и тебе, жена. То есть, что ты имеешь в виду, я должен сделать? «Еще не наступило мое время». В Гефсимании, в конце концов, он сказал, что пришел час мой, помните? И, видимо, было какое-то общение между ними, о котором Библия умалчивает, потому что она сказала, «Идите слугам и сделайте все, что он вам скажет». Я не знаю, вы подчеркиваете что-то в Библии или нет? Знаете, что Мария сказала? «Все, что Он сказал сделать, делайте». Знаете, это хорошо подчеркнуть. «Все, что Он говорит вам, делайте». Ну и Он совершил это чудо. Итак, мы видим сострадание Марии. Затем мы видим терпение ее. Луки 8:19. «И пришли к Нему матери, братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И так они послали кого-то позвать Его». И вестник сказал, «Матери, братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Мы не знаем, почему точно, но они хотели видеть его. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Опять мы видим акцент на исполнении Слова. Конечно же, Иисус любил свою семью, но самая главная семья для Него была небесная. Это приоритет. Мы можем иметь родственные, кровные связи, но те, кто исполняют волю Божью, они мои, и мать, и братья, и сестры. Мария не протестует, она с терпением относится к этому. В следующий раз мы видим Марию у креста. Конечно, прошло время, может быть, какие-то другие были события еще. Когда Мария была в храме с Иисусом, когда ему давали имя, Симон сказал, «И тебе самой меч пронзит душу. Если вы мать, то в вашей жизни будут времена печали». Но я не видел, чтобы это удержало кого-то от материнства. Но это правда. Если у вас есть дети, будут переживания, будет боль, может быть, даже. Помните, что вы не одни в этом. И, конечно же, нам тяжело видеть, как наши дети страдают. Лучше самим пострадать. Когда Иисуса судили, и в конце концов выяснилось, что Его распнут, Мария услышала об этом, и она пыталась держаться рядом там. И она увидела распятие. Вот еще одна цитата из этой классической книги «Желание веков о жизни Христа», страница 744. «Мать Иисуса, поддерживаемая Его учеником Иоанном, сопровождала сына на Голгофу. Она видела, как он падал под тяжестью креста. Ей так хотелось поддержать его, омыть его окровавленное чело, израненную голову, которая некогда покоилась на ее груди. Но ее не удостоили этой печальной чести. Как и ученики, она все еще надеялась, что Иисус проявит свою силу и освободится от врагов. И она снова падала духом, вспоминая, что он сам предсказал то, что происходит сейчас. Когда обоих разбойников распяли, ею овладело мучительное беспокойство. Неужели он, давший жизнь мертвому, позволит, чтобы его распяли? Допустит ли Сын Божий, чтобы его так жестоко казнили? Неужели ей придется утратить веру в то, что Иисус – Мессия? Почему ей суждено стать свидетельницей его позора и скорби, не имея возможности даже послужить ему в муках? Она видела, как его руки растянули на кресте, взяли молоток и гвозди, и когда гвозди вонзились в его тело, удрученные ученики унесли прочь потерявшую сознание мать Иисуса. Вы бы, наверное, тоже увидев, что такое делают с вашим ребенком, потеряли сознание. И затем мы читаем Евангелие от Иоанна 19:25. «Иисус на кресте был 6 часов. Поэтому, когда она пришла в себя, она попросила, чтобы ее отвели назад. Хотя она до этого потеряла сознание, но теперь она хотела быть у креста. При кресте Иисуса стояли матерь его, первая упоминается здесь, и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина». В Новом Завете есть пять Марий, может быть, четыре. Мария Магдалина и Мария из Вифании, наверное, это одна и та же Мария. Затем есть Мария, мать Иоанна Марка. И затем есть еще Мария, мать Иисуса, и Мария Клеопова. Клеопа, который шел по дороге в Эммаус. И интересно, что когда Иисус был вначале распят, ученики его стояли и издали смотрели. Но Мария была рядом, вместе с Марией Магдалиной у подножия креста. И затем есть еще наследие Марии. Евангелие от Иоанна 19:26. Когда Иисус был на кресте, Он, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Но если жена символизирует церковь, то в Евангелии от Иоанна сказано: «Вот Агнец Божий», так? И мы должны взирать на Иисуса. Но исторически что это значит? Он кивает на Иоанна, апостола, и говорит: «Се сын твой». И затем говорит Иоанну: «Се матерь твоя». В эти завершающие минуты жизни он переживал о будущем своей матери. Многие люди хотят знать, что вы мне оставите в завещании. Иисус не оставил ей ничего, но Он оставил ей кого-то, своего любимого апостола, ученика, и Он попросил, чтобы он позаботился о его матери. В свое время Бог Отец как бы сказал Марии: «Я искал девушку на земле, которой я могу доверить моего сына, и я доверил его тебе». И теперь Иисус говорит: «Я доверяю тебя моему самому любимому и доверенному апостолу». И это единственный апостол, который не умер мученической смертью. Мы не знаем, где она умерла. Может быть, в Ефесе, может быть, в другом месте. На территории Турции есть несколько церквей, которые заявляют, что она там где-то умерла. Католики говорят, что она была вознесена на небо, но Библия не учит этому. Но это еще не конец. Сказано также в 24 стихе, смотрите, понимание Марии. В конце концов, она до конца поняла миссию Иисуса после Его распятия. И смотрите, кто был в верхней горнице, когда Дух Святой изливался? Луки 24:33. Наверное, она там была. «И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». И кто был бывший с ними? Деяния 1:14. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Итак, мы видим, что она была там теперь. Она исполнена Духом Святым вместе с ранней христианской церковью. И она стала, можно сказать, патриархом, матерью Израиля. Итак, Мария имеет прекрасные черты характера, и чистоту, и посвящение, и все остальные, которые мы с вами прошли. Мы все нуждаемся в этом, чтобы Христос родился в нас. Она была свидетельницей распятия, а затем была исполнена Духом Святым. И мы видим, как Иисус был вознесен для нас, и мы также исполняемся Духом Святым. Где Мария сейчас? Некоторые говорят, она на небе, нам нужно молиться ей. Нигде в Библии не сказано, что нужно молиться Марии. Илия также на небе. Библия ясно говорит, что он на небе, потому что он туда в огненной колеснице вознесся. Но Библия также говорит, что он был человек, подобный нам. Он человек. И Мария также была женщиной, просто женщиной, человеком. И она не была вознесена на небо с огненной колесницей или в сопровождении ангелов. Сегодня она спит. Она не замечает течение времени, она ждет воскресения. Мария — это Дитя Божье, подобное нам. И кто из нас хочет быть Дитем нашего Небесного Отца?
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org. www.audioverse.org.